Часть четвертая. Человек. Глава первая. Камера совсем маленькая. 4 на 4 шага. У Алари было просторнее. Да еще половину места занимает кровать. Даже ходить невозможно. Встать, развернуться, отжаться от пола. Снова лечь. Правда, говорят, что это недолго. Решение будет принимать не мировой совет. Это ведь мелочь. Решение примет наставник Пер. Быстро и справедливо. Другие наставники подтвердят или изменят приговор. Мне сообщат о результатах. Самое смешное, что это называется покаянием наставника. Я формально невиновен. Я лишь плохо воспитан. На стене экран. Но он не работает. Терминала нет. 4 на 4 шага. А если не ходить по кровати, то 2 на 4. Но говорят, что это недолго. Экран засветился, когда я валялся на кровати, глядя в серый потолок с единственным тусклым плафоном. Как предусмотрительно. Даже в интернате есть вполне надежная тюрьма. Только называется она изолятор.
«Я виновен в неудачном воспитании Ника Римера».
Покосившись на экран, я отметил, что наставник Пер и впрямь выглядел несчастным. Как мне объяснили, трансляция будет идти для всех наставников Родины. Они извлекут полезные уроки из рассказа Пера.
«Нет ничего страшнее, чем подопечный, поднявший руку на наставника», — полушепотом сказал Пер. «Каким может быть его следующий поступок? Унизить женщину? Ударить ребенка?»
«Врешь, скотина», — равнодушно сказал я экрану. Но Пер меня не слышал. Сейчас, во всяком случае. Я находил мстительное удовольствие лишь в том, что позже он просмотрит запись. Наверняка меня снимают.
«По мнению врачей, Ник Ример страдает от психической регрессии, вызванной амнезией», — продолжал Пер. «Он вернулся к эмоциональным реакциям ребенка».
Но и это не оправдывает меня.
Значит, слишком поздно я откорректировал те ненормальные стороны его личности, которые привели к беде – импульсивность, нетерпимость, самоуверенность.
Я засмеялся. Может быть, теперь детей станут отдавать в интернаты еще раньше?
«Я прошу наказания для себя», – произнес Пер. «Наказание... общепланетного порицания. Прошу снисхождения к своему ученику. Перевода его на санаторный режим неопределенной длительности».
«Меняя санаторий на порицание», — сказал я. «Фарисей». Наставник на экране склонил голову. Он ждал.
«Решение принято», — произнес женский голос. «Наставник Пер, ваша работа признана неудовлетворительной. Вам дается возможность искупить свою вину, работая в интернате «Белое море».
«Спасибо», – прошептал Пер.
«Подопечный Ник Ример, ваше поведение признано асоциальным и опасным. Вам определен санаторный режим на неопределенный срок без права пересмотра решения. Вы имеете право высказать свое мнение, вас услышат».
Это становилось забавным.
«Вам не кажется, что вы все неправы?» – спросил я. «Общество не может ошибаться».
«Почему же?»
«Ошибки – это отклонение личности от законов общества. По определению, общество свободно от ошибок».
У меня появилось подозрение, что я говорю с машиной.
«Вывод о неправомерности системы может быть сделан лишь при выходе за ее рамки. Вы находитесь в обществе, Ник Ример».
«Я нахожусь под замком», — ответил я.
«Вы все сказали?»
Я немного подумал.
«Да, абсолютно все. Решение принято и доведено до всеобщего сведения».
Экран погас. Как быстро и печально завершилась моя карьера наставника. Минут 10 я ждал, потом, решив, что за мной придут не скоро, улегся поудобнее и попытался заснуть. Разумеется, немедленно открылась дверь. За мной пришли Ган и Так. То ли принято поручать конвойные миссии друзьям преступника, то ли никто из наставников не захотел марать об меня руки.
«Риммер, вставай», — произнес Ган.
В руках у него было оружие. Маленький серебристый пистолет.
«Как называется эта штука?» — спросил я, поднимаясь.
Гану было не по себе. Ему очень трудно приходилось. Вот только жалеть его, находясь в моем положении, казалось неестественным.
«Это мышечный релаксатор, Риммер. Он используется в медицине при судорожных состояниях. Вызывает временное отключение мускулатуры».
«Как удобно, да?» — я усмехнулся. «А знаешь, на моем кораблике ведь тоже не было оружия. Я пожег корабли не друзей самыми мирными средствами».
«Риммер, ты болен. У людей давно нет необходимости в оружии».
«Конечно. При таком количестве мирной техники». Я прошел мимо них в коридор. Так и Ган отступили, оказавшись за моей спиной.
«Риммер, иди вперед, мы будем указывать направление».
«Ты уже забыл мое имя, Ган?»
«Ник, не надо», — попросил Так.
«Ты ведь понимаешь, что ограничен в правах?»
«Да, наверное. Куда мне?»
«На выход.
И к транспортной кабине».
Госпиталь, где находился изолятор, пустовал. Мимо прозрачных стен палат с тщательно заправленными кроватками, мимо огромной сверкающей белизной операционной мы вышли в общий коридор, прошли к дверям. Под медным колоколом на входе застыл все тот же маленький мальчик. На меня он уставился почти со священным ужасом. «Бедолага Лотти, сколько же длится твоя безумная вахта на входе в интернат?»
«Ри... Ник, обещай, что ты не попытаешься бежать».
«С чего это?»
«Я не хочу пугать детей видом оружия».
«Хорошо», — согласился я. «Прячь».
«Я недалеко спрячу», — сообщил Ган. Вот тут я начал хохотать. «Да что же они, до сих пор играют в регрессоров?»
Так мы и покинули матушкин свет. Трое друзей. Один веселящийся, а двое еще обдумывающие шутку. Мне было немножко жалко, что так и не появилась Катти. Было приятно, что не появился Пер. Где-то у кромки деревьев я оглянулся на здание интерната, и мне показалось, что за мгновенно помутневшим окном на четвертом этаже мелькнула фигура наставника. Что ж, не будем прощаться. Обратный путь к кабине показался мне короче. Уже стемнело, и так с Ганом старались держаться ближе, нервничали. Ну да, вдруг я рванусь в чащу, спрячусь и буду ночами пугать детей, оглашая мирный парк воплями и звуками пощечин. Хорошее слово «пощечина». Придумается же такое. Ёмко и обидно.
«Ник», — неуверенно сказал Так за моей спиной. «Ник, ты слышишь меня?»
«Да». «Мы попробуем поставить вопрос о пересмотре решения. Через год-два. Если твое выздоровление пойдет хорошо». «Что такое санаторий, Так?»
«Место, где лечат асоциальные наклонности».
«А как лечат?»
«Я не знаю, Ник».
«Санаторий, он один на всю родину?»
«Нет, конечно».
«Значит, асоциальных много?» Они долго молчали. Потом Ган сказал: «Этого мы не знаем, Ник. Это не принято обсуждать».
«Хорошо живете, ребятки?»
Кажется, кто-то из них вздохнул.
«Ты был неправ, Ник», — сказал Так.
«Ты поступил очень неправильно. Отвратительно. У меня будет время сменить мнение или укрепиться в нем. Вы станете меня посещать?»
«Я не знаю, возможно ли это», — признался Так.
«Ладно, захотите, узнаете. Найти-то меня сумеете?»
«Твой санаторий называется «Свежий ветер». Мы запомним».
«Приятное название», — согласился я. Сквозь деревья пробился слабый свет. Кабина мерцала. Светился пластик, по нему скользили бледно-сиреневые всполохи. «Мы любили в детстве приходить сюда», — сказал я, «спрятаться в кустах и смотреть на этот свет, и мечтать, что кто-нибудь прибудет в интернат, и с ним можно будет поболтать, подставить голову под ласковую руку, а может быть, нас захотят навестить родители.
хоть это было бы совершенно нереальным событием. Тишина за спиной. «Ты вспомнил?» — спросил Так. «Нет, ребята. Я знаю, что так было». «Почему?» «Потому что я больной, асоциальный тип». Остановившись у кабины, я немного полюбовался переливами света. Спросил. «Ну, какой номер кабины в свежем ветре?» «Там всего одна кабина». Так замялся и неловко добавил. «Ты не сможешь воспользоваться терминалом. У тебя сняты социальные права». «Тогда давай, работай». Он прошел к кабине, коснулся активатора. Двери открылись. «Не будем прощаться?» — спросил я. Ребята молчали. «Передавайте привет Катти», — сказал я. «Скажите, что я сожалею, что так все вышло. Но иначе поступить я не мог».
«Но почему? Почему, Ник?» — с мукой в голосе воскликнул Так. «Да потому что подлецов надо бить по морде, невзирая на последствия». Было уже совсем темно, и я не увидел их лиц. Вошел в кабину, поднял руку, прощаясь.
«Односторонний переход. Санаторий «Свежий ветер».
«Валяй, жестянка», — буркнул я. Под ногами вспыхнула, и тьма за кабиной слегка развеялась. Вот я и прибыл. Санаторий так называли не зря. Ветер здесь был свежий. Даже слишком. Я стоял по щиколотку в снегу. Ледяная крупка секла лицо. Не очень-то к месту здесь мой костюмчик, но остается порадоваться, что я не в шортах и рубашечке с коротким рукавом. Цилиндр транспортной кабины казался единственным признаком цивилизации на этом бескрайнем снежном поле. Небо было затянуто серой мглой, едва-едва светлеющей на западе, под последними матушкиными лучами. Я обернулся налево, направо, в мгновенной панике, что так все и было задумано. Одинокая кабина посреди снежной пустыни. И социальные права сняты. Впрочем, они бы мне ничем не помогли. На кабине вообще не оказалось терминала. Дорога в один конец. Я сделал шаг, другой, ощущая, как заползает в ботинки сухой рассыпчатый снег. Провалился по колено. «Это что же?» – прошептал я. «Так нелепо и безнадежно. Подлецы». И увидел редкую цепочку огоньков на горизонте. Значит, жизнь наличествует. Там стоят какие-то вышки или башни, довольно далеко. Идти к ним? Я еще раз окинул взглядом аккуратный круг огоньков. Похоже, они что-то ограждали. То ли транспортную кабину, то ли... В шагах в 200, полузасыпанные снегом, вот почему я их сразу не увидел, тянулись низкие невзрачные здания. «А вот и санаторий», — сказал я вслух, ловя ртом снежные брызги. «Пришло время отдыхать, Ники». Идти по снегу было трудно, и самое главное – обидно. В глазах до сих пор стояли аккуратные городские улицы, тропинки интерната. Тело еще помнило летнее тепло. Здесь словно изнанка мира. Холод и ночь. Спасибо, наставник. Наконец я добрел до зданий. Рифленые стены, темные окна, плоские, украшенные сугробами и наледью крыши. Однако у дверей снег был утоптан, и это давало надежду. Ну! Выбирать было не из чего, и я подошел к ближайшей двери. Коснулся ее ладонью, никакого эффекта. Толкнул. Открываться наружу она никак не могла. При таких снегопадах это просто неразумно. Утром не выйдешь. Интересно, а откуда я это знаю? Впрочем, неважно. Что же мне теперь, замерзать? Бегать от здания к зданию? Я пнул дверь, забарабанил в нее кулаками, не чувствуя боли в застывших пальцах. Прошло не меньше минуты, прежде чем раздался щелчок, и дверь скользнула в стену. Просторный тамбур, ослепительные лампы под потолком, кубический решетчатый предмет у двери. Я сразу почувствовал идущее от него тепло. И коренастый пожилой мужчина, открывший мне двери. Он был лысый, и съехавшая на затылок вязаная шапочка – демонстрировала какие-то подсохшие лишаи, покрывающие голову. Глазки маленькие, светло-голубые, буравящие насквозь. Лицо смуглое, скуластое. Одет в какие-то толстые бесформенные одежды, грязно-серого цвета. «Пришел?» – поинтересовался мужчина. «Значит, меня ждали.
и предоставили добираться от кабины самому, прекрасно понимая, что я могу просто не заметить зданий. Я шагнул вперед, отстраняя мужчину. Тот молча посторонился. Сев перед кубом нагревателя, я протянул к теплу одеревеневшие руки. Тело медленно отходило от холода. Помедлив, мужчина закрыл дверь. Стоял, не торопя меня. Сняв обувь, я вытряхнул забившийся снег. Тонкие белые носки стали бурыми и мокрыми, но снимать их духу не хватило. Усевшись поудобнее, я протянул ноги к теплу. «Тут и поселишься?» — негромко спросил мужчина. «Посмотрим», — бросил я, не оборачиваясь. Мужчина хмыкнул, кажется, мое поведение ему понравилось.
«Меня зовут Агард. Агард Тарай».
«Не Кример», — ответил я. Он подождал еще минуту, прежде чем спросил.
«Ну что, пойдем?»
«Мне кажется, что слово «пойдем» я слышу всю свою жизнь. Подожди». Я обулся, пошевелил пальцами ног. Они слегка болели, но чувствительность сохранилась.
«Поморозился?»
«Нет». Поднявшись, я окинул Агарда взглядом. Он был настолько некрасив, что это вызывало симпатию. «А если бы я не увидел зданий, Агард Тараи?»
«Тебя спасли бы гибкие друзья.
И они тут есть.
Тут им самое место».
Агард ухмыльнулся, обнажая редкие желтые зубы.
«Здесь условия почти как на внешней, вот только снега больше. Но им это нравится».
Я еще раз осмотрел тамбур, уже внимательнее и спокойнее. Вдоль стены в грубой деревянной стойке закреплены два десятка лопат. Самых обычных, как во времена крепостной эры. Половина была хорошо попользованных, с отполированными рукоятями и блестящими сточенными лезвиями. «Я одиннадцатый?» — спросил я. Агард проследил мой взгляд, кивнул.
«Умник! Да у нас сплошные недоборы. Кого попало в свежий ветер, не отправляют».
Я двинулся к внутренней двери. Она, по крайней мере, была полуоткрыта.
«Так и держись»,
— бросил вслед Агард. Кажется, это был искренний совет. Подсознательно я ожидал чего-то напоминающего интернат или свое общежитие. Коридоры, лестницы, комнатки. Но передо мной открылось одно единственное помещение. Деревянные стены, грязноватые и исписанные какими-то надписями. Окна в режиме полной непрозрачности. На потолке горела от силы половина ламп. Один плафон мерцал, вокруг него расплывалось влажное пятно. «Крыша протекает, что ли?»